Четверг, 25 июля, микрофона Никита Василенко. Приветствую всех зрителей и слушателей YouTube-канала «Дилетант». И на своем месте программа «Не так» с Алексеем Кузнецовым. Алексей, здравствуйте.
Добрый вечер.
И у нас, ни много ни мало, целый номенклатурный преступник, потому что тема нашей сегодняшней программы – это суд над высокопоставленным чиновником Олегом Рудым по обвинению в изнасиловании и убийстве. Советский Союз, 1967 год. Правильно я понимаю, что этот человек – самый высокопоставленный маньяк в истории Советского Союза?
Если говорить о серийных убийцах, видимо, да. Но вообще, раскрою сразу маленькую профессиональную тайну, выбор темы для сегодняшней передачи немного определен содержанием текущего номера журнала «Дилетант», вот того самого, который продается уже несколько дней, потому что там в рубрике «Процесс» статья о знаменитом достаточно, много раз описанном деле начала 80-х годов, так называемое «рыбное дело» или «дело фирмы «Океан». И вот там главным фигурантом был заместитель союзного министра, заместитель министра рыбного хозяйства. Ну, это вот, так сказать, на уровне высокопоставленного преступника. А в вашей формулировке, думаю, что да. Думаю, что Олег Рудой из тех, кто, может быть, отнесен к серийным убийцам, видимо, наиболее высокопоставленное лицо. Ну что, давайте
к делу, погрузимся в эпоху, да?
Погрузимся в эпоху, и сразу, мы последнее время это делаем регулярно, давайте сразу привяжемся к местности, покажите нам, Андрей, пожалуйста, первую карту, чтобы мы понимали, где, собственно, это все происходит. Это у нас вторая карта, нам нужна первая, она очень похожа, но нет, это та же самая карта. Не получается, да? Я хотел показать, где, собственно, находится Мариинск на карте Сибири. Ну, пока я словами скажу, если сейчас Андрей найдет нам карту, то покажем и визуалом тоже. Значит, в передаче Леонида Каневского «Следствие вели», которая посвящена этому делу, я буду сегодня к ней относиться периодически. Ну и сразу хочу сказать спасибо, примерно половина наших иллюстраций позаимствована из этой передачи, потому что, ну, там значит, создатели имели явно доступ к делу. Так вот, Каневский говорит, в самом сердце Кузбасса. Это не совсем так, если не сказать совсем не так. Если иметь в виду под Кузбассом не Кемеровскую область, а вот, собственно, экономический район, вот этот вот самый, то как раз Мариинск в него не входит. Мариинск находится севернее, и в нем из полезных ископаемых в Мариинском районе, я специально посмотрел, всего три. Это песок, это белая глина и это торф. Да, то есть, прям скажем...
Выбивается из
региона, общекузбасского, да. Да, такого вот этого самого, как сейчас принято говорить, дискурса к месту и не к месту. Так вот, значит, это север Кемеровской области, и... 17 сентября 1966 года, как потом по реконструированным событиям стало понятно. Да, вот, спасибо, значит, Андрей показывает нам карту. Вот, собственно говоря, ну, я не стал уж весь Советский Союз брать, но по соседним областям вы видите, да, недалеко, сравнительно чуть дальше, чем до Кемерово, до Томска, до соседней области. Справа находится, восточнее находится Красноярский край. То есть это, по сути, сердце не Кузбасса, а сердце Западной Сибири. Вот так. И, значит, идет уборочная, это середина сентября. Район сельскохозяйственный, надо сказать, что Мариинский район как раз вот он не богат полезными ископаемыми, но в сельскохозяйственном отношении он такой достаточно заметный. Он входил вот в эту полосу освоения целины, знаменитой, да, второй половины 50-х, начало 60-х годов. Он особенно знаменит, это в фильме Каневского ярко показано, особенно он знаменит производством картофеля, но там и молочный, и мясное животноводство неплохо развито, колхозов очень много, колхозы довольно крупные, их укрупнили в 50-е годы. И вот тракторист одного из колхозов Значит, да, Андрей, покажите нам, пожалуйста, там вот пейзажная такая картинка, что собой представлял Мариинск в середине 60-х годов, в самое то время. Ну вот представьте себе, что это не какой-нибудь там район окраинной индивидуальной застройки, самый что ни на есть центр города, улица...
Такая лубочная Россия.
Улица Карла Маркса, сами понимаете, какой-нибудь там, так сказать, переулок на окраине таким именем не назовут. Город старый, город построенный в свое время возникший, значит, во многом трудами ссыльных. Мариинске была пересыльная тюрьма, в которой кого только не было еще даже в дореволюционные времена, в том числе и Владимир Ильич Ленин по дороге в Шушинскую ссылку.
А Мариинск – это Мария Федоровна, насколько понимаю.
Мариинск – это Мария Федоровна, да, это, значит, Федоровна Ли, что это точно одна из императриц. Железно, вот Федоровна ли не уверен, может, наверное, виноват, не отследил, как следует. Ну, в общем, в результате тракторист одного из колхозов, перепахивая поле, видимо, под озиму или, может быть, так сказать, просто под зиму, под пар, он уже собирался заканчивать работу и положил себе определенный вот рубеж, до которого он допашет, что называется. И, в частности, этот рубеж составляла копна сена. Копна сена была практически полностью сгоревшая. Ну, обычное дело, да, периодически то мальчишки что-нибудь подожгут. И не вызвало у него какого-то особенного ту самую тревоги. Но когда он подъехал на близкое расстояние к этой копне, он увидел, что из-под копны торчат части человеческого тела, конкретно ноги, и он, значит, в ужасе помчался, нашел бригадира, они помчались в деревню, значит, в правление, в деревне Покровки, где все это происходило. Сейчас нам Андрей даст вот ту карту, с которой все начиналось, эта карта более крупная, и там как раз уже...
Окраины Мариинска.
Да, те места, где все это происходило, вот к югу от Мариинска, в 30 с небольшим километрах, находится деревня Покровка, там расположен одно из отделений колхоза, правление которого находится в большом поселке Верхчебула, вот он там к северо-западу от Покровки, и, значит, они позвонили в милицию, приехал дежурный следователь прокуратуры Беденко, приехала группа работников милиции во главе с начальником городского отдела Мариинского, поскольку, в общем, понятно, что убийство, да еще и в таких обстоятельствах не каждый день в районе происходило, приехал судмедэксперт, то есть приехала дежурная бригада. Потом следователи, которые будут вести это дело уже, так сказать, по назначению областного прокурора, они потом будут на дежурного следователя грешить, что вот когда он составлял осмотр, протокол первичного осмотра, значит, места преступления, он не указал некоторые, как потом выяснится, довольно существенные для дела детали. В частности, на останках находились остатки, не сгоревшие остатки одежды, и следователь не указал, в каком порядке они располагались. Потом это приобретет некоторое значение. Не решающее, не ключевое, но, тем не менее, создаст дополнительные трудности. Когда
оставим
это...
интригу потом.
Да, дело будет. Тут особенно интриги не будет в этом, но, по крайней мере, ну, с другой стороны, понимаете, дежурный следователь для того, чтобы вот добросовестно, как учили, то, что называется, сделать свою работу, тем более, что образовательный уровень следователей в середине 60-х еще пока оставлял желать лучшего. Павел Павлович Знаменский придет в следствие несколько позже. С университетским образованием.
А какой был портрет следователя? Кто шел в эту профессию?
В эту профессию шли, ну, в это время уже начали попадать молодые выпускники юрфака. Я очень хорошо помню, как мой отец, он в 63-м году заканчивал юрфак МГУ, вот среди его товарищей однокурсников довольно многие пошли работать в прокуратуру и начинали, естественно, с должности следователя. Вот. Но в основном это были люди, которые пришли в следствие после войны. Значит, институты они зачастую заканчивали, кто вечерний, кто заочный, кто-то из них на фронте там прибился, что называется, к дивизионному или к армейскому трибуналу, кто-то еще как-то. Это не значит, что они были плохими работниками, некоторые из них были прирожденными Шерлок Холмсами, но вот именно формальную сторону, бумажную сторону следственной работы, они, конечно, вот этой такой базовой грамотностью, многие из них владели не очень хорошо. Ну, а кроме того, дежурный следователь, скорее всего, дальше дело вести не будет. Да? Вот он выезжает, он составляет вот эти первые бумаги, а дальше уже дело расписывает вышестоящий прокурор кому-то из постоянных сотрудников. Так и получится в этом деле. Значит, верхняя часть тела пострадала от огня гораздо сильнее, чем нижняя, поэтому в первые как бы часы, пока судмедэксперт не получил возможность уже работать со останками вплотную, было даже не очень понятно, мужской это труп или женский. Но, значит, затем в конечном итоге стало понятно, что речь идет о совсем молодой женщине. Но никаких документов при ней обнаружено не было. По одежде, ну вот смотрите, цитирую, на трупе имелись остатки сгоревшей одежды, пальто, вязаной кофточки черного цвета, черной шелковой сорочки, розового дамского пояса, капроновых чулок. Не местная, не из деревни Покровка, понятно, да, какой там пояс, какие там капроновые чулки, какая там шелковая кофточка. Нет, ну на танцы могла деревенская девушка надеть, но именно на танцы, да, тут, так сказать. Вот, и первая проблема, которая встала перед оперативными и следственными работниками, нужно было понять, собственно, кто это. По окрестным деревням опросили, никто не пропадал в последнее время. И тогда начинается то, что потом получит название подворный или подомовый или поквартирный обход, то есть большие силы милиции, общественности, не будем забывать, середина 60-х годов – это расцвет добровольных народных дружин и аналогичных им всяких общественных организаций типа комсомольских оперотрядов. Значит, начинается обход, начинают спрашивать, не видели ли чего, не слышали ли чего, и вот здесь выясняется очень важная, по сути, ключевая информация. Дело в том, что помимо останков были примерно в 40 метрах от вот этой вот полусгоревшей копны обнаружены не очень четкие, но тем не менее вполне различимые следы протектора автомобиля. И по этим следам сразу было установлено, что речь идет, скорее всего, о ГАЗ-21, то есть о так называемой старой «Волге».
Довольно редкой и номенклатурной.
Для людей моего поколения старая «Волга» – это ГАЗ-21, новая «Волга» – это ГАЗ-24, а ГАЗ-31 появился уже потом, когда, так сказать, различия, что называется, стерлись. Безусловно, машина номенклатурная. ГАЗ-21 мог быть в частном владении, но это, как правило, показатель особенного статуса человека. Ей награждали выдающихся ученых, заслуженных артистов, других известных людей. А так это, конечно, машина номенклатурная. Значит, поэтому, когда, во-первых, опрашивали, не видели, спрашивали про автомобиль. И довольно быстро в показаниях разных, между собой никак не связанных свидетелей, начинает фигурировать «Волга» ГАЗ-21, которую видели вот как раз в середине сентября в районе Мариинска и на дорогах вокруг него. «Волга» довольно необычного цвета. Вот у Каневского почему-то несколько раз сказано «черная «Волга», черная «Волга». Видимо, потому что именно черная у нас в нашем сознании самая номенклатурная.
Да.
Раз «Волга», значит «черная». Да? На самом деле эта «Волга» была, некоторые свидетели описывали ее как голубого цвета, кто-то как салатового, кто-то как бирюзового. Ну, я буду говорить голубого, потому что где-то в этом оттенке она находилась. И этим она, кстати говоря, запоминалась, потому что цветовое разнообразие автомобилей было тогда не таким большим, как сейчас. И поэтому «Волги» были черные, серые, кофе с молоком, белые, ну и вот эти вот самые, действительно, они скорее бирюзовые. Значит, когда вот стало понятно, что вряд ли это случайно, и что, скорее всего, действительно, вот эта бирюзовая «Волга» имеет какое-то отношение к делу, то начали выяснять, сколько их вообще в Кемеровской области, и какая могла в это время, вот в описанный период, находиться в указанном районе. Надо сказать, что, видимо, и в одном источнике, с которым я столкнулся, это прозвучало, видимо, оперативникам несколько усложняло ситуацию то, что проверялись выходные дни, в тот год, 17-18, выпало на субботу-воскресенье. Дело в том, что Мариинский район на всю Кемеровскую область был славен своей охотой. такие охотничьи угодья. К этому времени охота уже по многим позициям была открыта и шла уже несколько недель. Плюс 15-го открывались еще дополнительные виды
охоты. То есть, соответственно,
охоты.
Появляется много заезжих, приезжих,
вот, совершенно
как,
верно.
Которые могли на своем собственном транспорте там побывать.
Конечно, и это же не сейчас, когда камера стоит на каждом маломальски уважающем себя перекрестке. Значит, нужно выяснять, то, чтобы понятно, что могли приехать люди на охоту, а там на охоте выпили и что значит, что начали творить. Ну, в общем, долго ли, коротко ли, выяснилось, что таких волк вот такого цвета, которых могло занести в это время в этот район, их всего три. И две волги абсолютно исключены, потому что одна уже несколько недель глухо стояла в ремонте, угу, без движения. Вторая известна, где находилась, в совершенно противоположном конце области. И вот только третья волга действительно, похоже, в это время шарилась по дорогам Мариинского района. А тем временем удалось установить личность погибшей девушки. Значит, сейчас нам Андрей даст, ну, к сожалению, очень низкого качества экранка, фотография из уголовного дела. Вот эта девушка, студентка второго курса, на второй курс она только-только перешла, Томского политехнического института, Галина Александровская. Значит, как на нее вышли? Она вообще не из этой деревни. Андрей, на секундочку, верните предыдущую карту, пожалуйста. Вы извините, мы вас сегодня будем довольно часто дергать. Вот если ее немножко уменьшить, то видно, что из Верхней Чебулы через Покровку идет дорога в... Андрей, уменьшите, пожалуйста. Еще? Еще чуть-чуть... Там внизу должен быть поселок Чумай, совершенно верно.
Да.
Вот она родом из Чумая, и она ехала в Чумай к своим родителям. Нашли.
А ехала откуда?
Ехала из Томска. Дело в том, что в том году занятия у второго курса начинались 1 октября. И, ну, обычное дело, второй курс вечно то на картошку, то еще на что-нибудь пошлет. Вот в тот год второй курс занимался какими-то работами на территории института, то ли после ремонта общежития отскребывали, что-то в этом роде. В общем, у них был вот такой вот трудовой семестр, то, что называется. И она, будучи отличницей, там, ударницей и вообще, видимо, такой вот очень девушкой, правильный, что называется, она раньше времени выполнила тот объем работ, который от нее требовался, и на несколько дней поехала навестить родителей. Вместе с ней поехал ее старший брат, который был пятикурсником этого же Томского политеха. Но он, да, они должны были доехать из Томска на, значит, московском поезде до Мариинска. Поезд, по-моему, Москва-Иркутск, если не ошибаюсь, значит, проходной. Они должны были, она должна была доехать на Мариинск, а дальше автобусом до Чумая, а он сошел, не доезжая до Мариинска, потому что он к родителям не собирался. У него была невеста, и он отправился в этих краях. Он отправился ее навестить. Его, собственно, нашли, когда вот стало понятно, что, скорее всего, это Галя Александровская. А она доехала до Мариинска и до Чумая не доехала. Одна из свидетельниц, продавщица в магазине, которая сказала, что да, вот я видела, вот 17-го я видела вот эту вот «Волгу», она сказала, что мне показалось, что на заднем сидении была Галя Александровская, она ее знала, и какой-то мужчина лет 40 был за рулем, два человека в машине. Вообще интересно, нашли лесника, которому вместе с женой нужно было в город, он вышел на дорогу в тот день, едет машина, он, значит, проголосовал в город, сели, поехали, потом в результате почти получился скандал, потому что, когда доехали, лесник протянул водителю 3 рубля, но он сам исходил из того, что это очень много.
Отблагодарить.
И ожидал сдачу.
А
водитель сказал, куда тебе, старый? Какая сдача, я вас и так, можно сказать, почти даром подвез. И этот самый старый лесник, он обиделся, даже там номер запомнил, полномера, машина быстро уехала. То есть, видимо, водитель этой самой машины в тот день решил подзаработать, потому что, да, потому что вот перед тем, как он взял, значит, старика с женой, он перед этим незадолго высадил еще кого-то. То есть он, похоже, катался вот по этой самой чумайской трассе, собирая вот эти самые рублики и трешки. тоже характерная такая штука. Но в этом ничего необычного нет, особенно если водитель большого начальника. Вот эти номенклатурные водители, да, у них была такая манера.
Бензин казенный.
Бензин казенный. Начальник сказал, ты мне до 18.00 не нужен. А кому трешка в хозяйстве лишняя? Это же новая трешка.
Все так.
Это же старыми-то 30 рублей, да. Реформа не так давно была. Люди еще считали на две системы цен. Вот, и тем временем, Андрей, извините, еще раз карта нам понадобится. Значит, тем временем, почти в 40 километрах от места обнаружения тела, вот красный треугольничек, почти около самого Мариинска, поселок Баим, около этого поселка, в 3 километрах, значит, недалеко от дороги, был обнаружен узелочек с женскими вещами, рядом 2 пары женских туфель и конверт с фотографиями. И среди фотографий, 2 фотографии были подписаны, значит, Галя из вот этого самого поселка. Одним словом, да, конечно, запросили эту самую стоматологическую карту, запросили, так сказать, какие-то другие там
тогда
историю болезни.
Тогда никакого ДНК не было, поэтому только стоматологическая,
конечно,
карта.
Конечно, стоматологическая карта – самый такой, что называется, надежный инструмент опознания. Но, в общем, пока еще не пришли вот эти самые запрошенные данные, но оперативным работникам, в общем, было уже понятно, что пропавшая – это Галя Александровская, и начали отрабатывать уже, собственно, гораздо более плотно ее маршрут, начали опрашивать людей на вокзале в Мариинске, поскольку она точно туда приехала, до автобуса на Чумай с момента прихода поезда около 3 часов, то есть она должна там была где-то бродить. И действительно, она, естественное совершенно решение, она засела в столовой, значит, вот этого самого, в кафетерии вокзала, тем больше поезд, видимо, достаточно рано утром пришел, вряд ли она могла позавтракать. И продавщица этого кафетерия видела, как к ней подсел какой-то мужчина, тоже описала его как мужчину средних лет, плотного телосложения. То есть вырисовывалась некая достаточно такая вот конструкция. Некий мужчина, подходящий вот под эти описания, да, и они ушли вместе из кафе. Это тоже продавщица видела. Вот он, видимо, предложил ее подвезти на машине, а дальше посреди дороги что-то случилось. Но дело в том, что машина эта принадлежала управлению сельского хозяйства Кемеровского облсполкома и была персонально закреплена за заместителем начальника управления Олегом Ивановичем Рудым. Дайте нам, пожалуйста, Андрей, следующий портрет. Значит, я нашел, есть 2 фильма документальных, посвященных этому делу. Один я уже упомянул, из цикла «Следствие вели», другой, сделанный за 2 или 3 года до фильма Каневского, в серии «Легенды советского сыска». Вот в этих 2 фильмах я встретил 3 фотографии Рудова, все 3 довольно разные.
Даже так?
Настолько, что у меня возникло ощущение, что на всех 3 разные люди.
Ну, какое же этому объяснение?
Ну, я провел некоторое время их сличая. Похоже, что вот эта фотография, которую мы только что показали, из самых ранних, похоже, что он вот где-то в промежутке между 35 и 40 довольно заметно раздался и облысел. Вот этим может это объясняться. Но это в этом нет ничего невозможного. К такому человеку просто так подойти было невозможно, потому что на сегодняшние деньги это заместитель регионального министра. То есть это человек, ну, входящий в расширенный состав правительства. Кемеровская область – это не хухры-мухры, это 3 миллиона населения, это один из важнейших промышленных регионов страны, там крепкий, так сказать, обком, и поэтому понятно, что это человек достаточно заметный. То есть он принадлежит к такому явлению, как советская номенклатура.
Но на региональном уровне.
Региональная, да. Потому что что такое номенклатура? Ага. Номенклатура изначально – это некий список должностей, которые относятся к руководящим. Но мы обычно сегодня употребляем это слово в другом значении. Это люди, занимающие эти должности. Потому что негласное, но довольно четко соблюдавшееся правило заключалось в том, что если человек попал в номенклатуру и не совершил ничего криминального, то он внутри нее и будет находиться. И были свои представления о том, что такое повышение, что такое перевод на том же уровне. И когда мы сталкиваемся там с биографиями, особенно это нередко было в сталинские годы, человек сегодня заведующий банно-прачечным трестом, завтра он директор вечерней школы, а послезавтра он проректор какого-нибудь вуза по кадровой работе, ничего удивительного. Было представление. Умеешь руководить? Показал это на определенном уровне, значит, тебя могут перебросить на другую работу. Неважно, что ты ничего не понимаешь в банно-прачечном деле. Зато, так сказать, ты знаком с последними партийными установками и умеешь на людей, скажем аккуратно, воздействовать. Угу. Прерываемся, да, середина.
Да, здесь у нас небольшая рекламная пауза, совсем скоро вернемся. Оставайтесь с нами.
Вы лучше других знаете, что такое хорошая книга. Мы лучше других знаем, где ее можно купить. Книги на любой вкус с доставкой на дом. Интернет-магазин «Шоп Дилетант Медиа».
Продолжается программа «Не так». У микрофонов Алексей Кузнецов, Никита Василенко. И в центре внимания у нас сегодня сюжет под названием «Суд над высокопоставленным чиновником Олегом Рудым по обвинению в изнасиловании и убийстве СССР 1967 год». Но прежде всего, напоминаю, очень мало лайков. Давайте ускорим их постановку, потому что лайки – это такое топливо нашего эфира, и вместе с лайками разгоняется и наш эфир. Так что поднажмите. Ну и помимо прочего, не забывайте, что можно трансляции делиться или зайти в наш магазин «Дилетант.шоп», где сегодня у нас обновление серии великих художников.
Вот, «Шоп.дилетант», Никита, не наоборот.
А нет, у нас...
Все
у нас уже? Да, все. Новая эпоха, да. Тут старые партийные лозунги, которые на стенах висят, давно утратили свою значимость.
Как говорят в военно-морском флоте, дым в трубу дрова в исходное.
Именно так. Mm-hmm. Но мы предлагаем сегодня замечательные книги. Они у меня в руках. Дали, Дега, Модельяни и много-много еще других художников. Проверьте, как обновилась эта серия на сайте «Дилетант.шоп». И не забывайте, что у нас, помимо прочего, вышел новый номер журнала «Дилетант» под названием «Предатели». И уже отсылка к сегодня в эфире была к нему. И тоже всячески рекомендую взять эту новинку. Ну а мы двигаемся дальше. И да, мы завершили первую часть, говоря о том, что человек, которому принадлежала «Волга», является высокопоставленным чиновником, номенклатурным работником. Значит ли это, что у следствия были проблемы с доступом к телу?
Да. Ни в одном законе, насколько я понимаю, это не было записано, может быть, в каких-то закрытых секретных инструкциях, но все, кто имел отношение к правоохранительной системе, прекрасно знали правила. Номенклатурного работника можно тронуть, причем потронуть, понимается, любая форма трогания, даже просто приглашение на беседу. Не обязательно даже на официальный допрос, на беседу. А давайте побеседуем без протокола. Все равно нужно было сначала получить на определенном уровне, получить на это санкцию. Никакое постановление прокурора, ничего без этой санкции, что называется, не работало. Поскольку это, как вы правильно перед перерывом заметили, это региональная номенклатура, это номенклатура Кемеровского обкома партии, нужно было получать на это санкцию первого секретаря обкома.
Но дальше не уходил. То есть первый секретарь обкома не должен был согласовывать это с Москвой?
Нет, конечно, поскольку речь шла о его работниках, нет, не должен был.
Понятно.
И тут похоже. Я это, что называется, между строк прочитал. Дело в том, что главный источник, которым я пользовался, это статья в журнале «Советская юстиция» номер 4, это последний, потому что «Советская юстиция» был ежеквартальник, 4 номера в год выходил, за 69-й год. Это такой специальный профессиональный журнал, который издавался замечательным совершенно научно-исследовательским институтом изучения проблем преступности при Генеральной прокуратуре СССР. Там, в частности, очень активно в свое время работал молодой Генри Маркович Резник, о чем с удовольствием, так сказать, периодически вспоминает. Так вот, этот журнал, где писали профессионалы для профессионалов и два высокопоставленных работника прокуратуры, работавшие по этому делу, написали статью, которой я, собственно, пользовался. И вот, что называется, между строк я прочитал следующее, что в какой-то момент милицию понесло впереди прокуратуры. Угу. А в чем дело?
А там определенная субординация, конечно.
Дело не в субординации, а в том, что в идеале... А напомню, что максимальное приближение к идеалу – это фильм «Следствие ведут, ведут знатоки». В идеале следствие ведет следователь, он либо прокурорский, по делам об убийствах прокурорский, либо, как в сериале, милицейский, но обратите внимание, Павел Павлович не расследует убийство, да? Убийство – это сфера работы прокуратуры, а он милицейский МВДшный следователь. А дальше у следователя есть приданные ему оперативные работники, которые по его поручению делают то-то и то. Но в реальной жизни, конечно, во-первых, на каждый чих поручения не дашь. Во-вторых, нередко бывала ситуация, следователь молодой, а еще и молодая девчонка иногда, да, а опера такие уже матерые 40-летние мужики, да ладно, да чему он нас там учить будет? Короче, похоже, милиция немножко пошла в разнос. Из каких строк я сделал этот вывод? Лишь 24 сентября, в субботу, работники милиции решили произвести осмотр машины. Совершенно случайно об этом стало известно работникам следственного отдела облпрокуратуры, и по указанию начальника отдела осмотр автомашины поручили старшему следователю и прокурору-криминалисту. А до этого там было описание, что они, милицейские оперативники, они сами проявили инициативу, отловили, значит, шофера Едакина, прикрепленного к этой машине. В фильме у Каневского красочно рассказано о том, как вот к нему пришли, он сразу попытался сбежать, они с женой инсценировали побег, он вышел в соседнюю комнату для того, чтобы там переодеться, они зашли, окно открыто, а потом выяснилось, что окно открыли для того, чтобы их навести на ложный след, а сам он прятался где-то в кладовке. Знаете, похоже, это выдумка сценариста. Потому что я много чего посмотрел, нигде больше ни намека. Более того, один из оперативных работников живьем рассказывал о том, что они его на въезде в город подкараулили, и с ним была просто проведена беседа. Он ничего, собственно, и не пытался скрывать. Он сказал: «Да, я вот ездил с шефом по району, ездили долго, командировка была длительная, дней 10 мотались». Ну, понятно, уборочная, подготовка к севу озимых, все ответственные работники вот этого сельскохозяйственного управления, за ними закреплены районы, вот в частности у Рудова было два соседних района, в том числе и Мариинский, они по ним мотаются в хвост и в гриву директоров колхозов, совхозов, там, директоров МТС и так далее, и так далее. Партийность или руководство это называется. Вот они мотались по двум районам, а потом водитель отпросился на выходные. Вот, к родителям надо, мне жена ультиматум поставила, картошку пора убирать. И тот его отпустил. У них не раз такое раньше случилось. Тот самолетом, ну, местные авиалинии, ему повезло, что самолетом, потому что сохранился билет, и этот билет ему обеспечил алиби. Он самолетом метнулся куда-то туда, за Ленинск-Кузнецкий, убрал свою картошку, в понедельник вышел на работу и обнаружил машину в довольно странном состоянии. Постираны чехлы, чехлы были из плюша, пропал коврик резиновый, под ковриком находились такие картонные, ну, видимо, тоже коврики, что называется, они были частично подраны. В багажнике обнаружился рюкзак, которого там раньше не было, но из багажника пропал топорик, который там раньше был. В общем, с машиной что-то происходило, и происходило такое, значит, это самое. Ну, шеф он то ли не спросил, то ли шеф чем-то отговорился. И вот милиция, получив эту информацию, несколько дней ничего не предпринимала и даже не сказала следователю.
Что... А почему они ничего не предпринимали?
А черт их знает. Вот это хорошо бы, конечно, спросить. Ага. Не знаю, может быть, руки не дошли, может, там какое-то соперничество было. Такое бывает, что следователь с оперативниками на ножах, потому что по каким-то прежним делам они там сильно не подружились. Не всегда можно такие вещи учесть, когда назначают на определенное дело. В общем, что-то у них произошло. Кстати говоря, я встретил глухое упоминание, когда это дело было раскрыто, и, значит, многие участвовавшие в деле не получили ни повышения, ни наград. И один там вот журналист пишет, ну вот, это за то, что раскрыли крупного номенклатурного работника. Нет, конечно. Прокурор области получил, кстати, орден Ленина. А вот милицейских, похоже, некоторых обошли. За что? У меня есть две гипотезы, одну я приведу чуть позже, а вот первая заключается в том, что прокуратура была недовольна тем, как именно оперативники некоторые в этом деле работали, и, возможно, таким образом вот их решили щелкнуть по носу, не наградив их за раскрытие громкого преступления. Так или иначе, скорее долго, чем коротко, но в следующую субботу после преступления, наконец, в присутствии старшего следователя, в присутствии прокурора-криминалиста, был произведен осмотр машины. В процессе осмотра были обнаружены многочисленные свежие царапины на внешней стороне кузова автомашины и бурые пятна внутри машины. На заднем сиденье, на матерчатых ковриках с поролоновой прокладкой, на теплоотводной трубе переднего сиденья, на резиновых прокладках нижней части кузова. Кроме того, на дермантиновой обшивке спинки переднего сиденья со стороны пассажирского салона имелись пятна и потеки бурого цвета, похожие на кровь. Все эти пятна при исследовании реактивом Воскобойникова давали интенсивное окрашивание ваты в синий цвет. Если бы у нас с вами была бы телепередача, и я бы был Леонидом Каневским, я бы сейчас достал три бутылки, одну с лимонной кислотой, другую с перекисью бария, третью с уксусно-кислым бензидином, смешал бы в определенной пропорции, получил бы реактив Воскобойникова, развел бы его тремя частями воды, взял бы ватку, протер бы бурое пятно, и ватка окрасилась бы в интенсивный синий цвет. Это такой... способ, ну, такого полевого, что называется, быстрого получения ответа на вопрос «кровь, не кровь». Реактив Воскобойникова не отвечает на вопрос «чья кровь, человека или животного», но он помогает отмести случай, когда это клюквенный сок, а именно на это будет претендовать Рудой потом, что вот он клюквы купил, а она, значит, дорогой растряслась и протекла. Вот. А если обнаружили кровь, ну, дальше в лабораторию, и там уже, конечно, имеются возможности. На тот момент установить четко принадлежность крови конкретному человеку еще не могли.
Но могли установить...
Группу крови. Да. Человеческую давно уже могли установить с начала века, и могли уже установить группу крови. Это впоследствии будет сделано.
И да. Наверняка полу.
Нет, группа крови. Нет, группа крови, только группа крови. Вот, будет установлено, да, что это человеческая кровь, группа совпадает с группой крови Галины Александровской. Ну и тут вот, преодолев всякие номенклатурные препоны, в чем, видимо, сыграл определенную роль областной прокурор, который просто объяснил первому секретарю обкома, что, вы знаете, улики тяжелые, если мы сейчас начнем его выгораживать, то потом нехорошо может получиться и так далее. У Каневского в фильме там рассказывается, на мой взгляд, совершенно просто невозможная история, что чуть ли не Брежневу про это дело докладывали, и Брежнев там начал нервничать и все прочее. Ну вот это точно клюква клюквистая. Как, кстати говоря, еще одно утверждение, которое... с этим делом постоянно сцеплено.
Вы имеете в виду то, что он потенциальный кандидат
в министры? То, что он кандидат в министры сельского хозяйства СССР. Чуть позже мы к нему вернемся. Если не вернемся, Никита, напомните мне, пожалуйста. Я иногда обещаю, но забываю, это по рассеянности, а не по злой воле. Ну и, в общем, получили санкцию на... Да, дайте, пожалуйста, Андрей, нам еще один портрет. Значит, это вот водитель машины Едакин, который в конечном итоге был полностью освобожден от подозрений, потому что его алиби было подтверждено и документами, и большим числом людей, с которыми он имел дело в процессе там, копки картошки и так далее, и так далее. Ну и в конечном итоге все сходится на Олеге Ивановиче Рудом, кадровом, партийном работнике, 40 лет ему в этом году исполнилось, в 66-м и 26-го года рождения. А дальше мне не удалось установить, в какой именно последовательности, но дальше он на допросах начинает скармливать истории разной степени достоверности, скажем так, но все, что называется, с изъяном. Одна из скормленных историй была настолько фантастической, что я даже не поверил, подумал тоже выдумки сценариста, значит, следствие вели, но внимательно прослушал интервью с двумя людьми, когда-то принимавшими участие в деле, и понял, что ну, они же не могут отрабатывать сценарий, сочиненный в 2017 году каким-то, значит, балбесом. Значит, явно совершенно это, видимо, было. История фантастическая. На одном из допросов он написал заявление, что он с горечью вынужден признаться, это стыдно ему, что вот он скрывал это все, но что на выходные, когда шофера не было, он давал машину своему старшему брату, который официально погиб на войне. Он в свое время ушел добровольцем, закончил летную школу и чуть ли не в первом воздушном бою погиб в середине войны. А на самом деле он не погиб, он выпрыгнул с парашютом, приземлился в немецком тылу, значит, в немецкой там разведшколе учился, после войны перебрался в Канаду, сейчас служит в зарубежной разведке, не раз перебрасывался в Советский Союз. Вот он, значит, ко мне приехал, вот он, значит, потребовал машину, потом вернул ее со всякими вот, вот этими вот следами. У меня вообще вот на основании этой истории возникло ощущение, что Рудой не совсем психически здоров. Потому что ну, это совсем какой-то блатной роман, да, это ж как нужно перечитать. Вы
знаете, все-таки ложь, которая настолько невероятно ее произнести, она работает в том плане, что ты не можешь в это не поверить, потому что...
Никита, вы знаете, так... дело в том, что он вообще... наследил так, что, вот знаете, есть такой ideal crime, perfect crime, да, а это вот такое ощущение, что это попытка создать полностью противоположное нечто. Он нарушил, по-моему, все правила техники безопасности по производству сексуально-маньячных работ. Заметный человек на заметнейшей машине среди бела дня. Слушайте, а это сожжение трупа. Он в середине дня, судя по хронометражу, в середине дня, в разгар полевых работ, поджигает копну. Ну что, специально, чтобы кто-то на это сбежался, надо сказать, что в вот этой части Сибири вообще на дым реагирует гораздо более нервно, чем у нас в Подмосковье. Там климат континентальный, там лесные пожары чуть что вспыхивают, да, особенно по осени. И поэтому он рисковал, ну вот...
Поэтому он и озвучил следствию такую ложь, чтобы она показалась...
Ну вот
Я не хочу использовать слово «правда», я даже не знаю, не могу слово подобрать, чтобы на ложный след увести.
В общем, у меня какое-то очень странное впечатление от его действий. Другие его нескладухи были более складными. Ну, например, он говорил, что... Значит, вот он отпустил шофера, вот он в субботу утром 17-го поехал на вокзал, он переночевал в гостинице в городе, поехал на вокзал, чтобы там, значит, позавтракать в столовой, машину оставил на площади перед вокзалом, позавтракал в столовой, это подтверждается показаниями, значит, этой самой продавщицы, вышел, а машины нет, и он решил ее сам искать. Тоже прямо скажем, да? Никита, вы большой начальник. У вас из-под попы увели машину, да? Ну что, вы сами ее будете искать?
Подниму все да. связи. Да.
Городдел вообще отборным матом дежурного начальника ко мне. Почему у тебя майор, блин, тот... Вот. А он рассказал, что он на попутной машине, дав пятерку водителю, поехал сначала по одной дороге, идущей из Мариинска, ничего там не нашел, всех спрашивал, ничего не нашел. Потом поехал по дороге на Чумай, и вот в начале дороги на Чумай увидел свою ласточку голубенькую, где-то там с бочки от дороги. на переднем сидении человеческий кал жидкий, значит, на этих самых, на заднем сидении еще какое-то непотребство, и поэтому он сам бросился стирать чехлы. Стирал чехлы он, похоже, весь уикенд, потому что были обнаружены две его остановки, вторая остановка около Байема, где он выкинул вещи Галины, а первая остановка была у Брода, ее проследили по следам протектора через местную речку, явно совершенно у Брода он останавливался для того, чтобы первично постараться отстирать эти самые чехлы, потом он с этими чехлами домой приперся. Попросил жену, она его послала, он сам лично замочил эти чехлы там в каком-то, ну, вряд ли стиральном порошке, в тертом мыле, не знаю. Утром она их сполоснула и так далее. Все равно следы крови останутся, потому что кровь так просто не отстирывается. Одним словом, он сплел вот такую вот историю, что вот вроде как это самое, кто-то угнал его машину, что там с ней происходило, он не знает и так далее, и так далее. Следователь, который описывает социалистической законности расследования дела, он прямо говорит, его метод был понятен. Он в основном излагает события, либо действительно имевшие место вроде завтрака на вокзале, либо правдоподобные, но он их все время двигает по времени так, чтобы он не попадал в полосу подозрения и наоборот.
Вспоминается 17 мгновений весны, когда Штирлиц пытался выдумать свою позицию для Мюллера, как у него казался тот самый чемодан.
Да, вот. При этом это все проверялось. Вот он рассказывал, что когда он искал машину, значит, он вот поймал ГАЗ-69, это такой чуть ли не первый советский легковой внедорожник, поймал этот самый ГАЗ-69, начали искать водителей ГАЗ-69, которые в это время были в районе, никто его не видел, никто с ним дела не имел. А вот на дороге они встретили «Москвич-408» темно-зеленого цвета, спросили, не видел ли он голубую «Волгу». Водителей «Москвичей» темно-зеленого цвета, никто его не видел, никто не останавливался. То есть все это проверялось. Среди вещей, которые были обнаружены около поселка Баем, был предмет, который описывается как металлический вал, который старший брат Галины выточил для отца и с ней передал отцу, и она везла его. Ну, то есть это, я так понимаю, некая металлическая палка, для чего вал, трудно сказать, не знаю, для какого-то понятного механизма. Вот он был тоже обнаружен там же, где узелок с ее вещами, с фотографиями, вот эти самые две пары туфель. Последняя версия, которую он скормил следствию, которую он будет держаться на суде, он не признался в умышленном убийстве, значит, что вот он согласился девушку подвезти, что они ехали, и на дороге вдруг перед машиной, вот он уже вот еле-еле успел затормозить, вдруг канава. И вот он затормозил очень резко, и она, напомню, ремней то ли еще вообще не было, то ли никто ими не пользовался, она сильно ее бросила вперед, она ударилась головой о, значит, приборную панель, то ли о пепельницу, то ли еще обо что-то.
И вот решил скрыть следы. Скажем так, испугался, вот, что не вот, то подумают.
Вот его показания. «Я стал метаться на машине по полю, подъехал к куче соломы, вынес Галю из машины, положил на кучу, сверху забросал соломой, отъехал от этого места, но потом решил возвратиться и отвезти ее в больницу. Когда я подошел к Гале, намереваясь внести ее в машину, то увидел широко открытые ее глаза. Все тело Гали содрогалось от судорог. Я был в таком состоянии, что, не помня себя, взял в багажнике топор и нанес прямо через солому, закрывающую тело Гали, несколько ударов». Действительно, у трупа были 4 рубленые раны на спине, но эксперты заключили, что они причиной смерти не были. Он, судя по всему, начал в машине бить ее вот этим металлическим валом по голове, и действительно потом на черепе 2 вмятины будут обнаружены. Зачем? Значит, когда опытные эксперты начали разбираться с остатками одежды на теле, у них, вот помните, я вначале говорил, что вопросы были к следователю, который составлял первичный протокол, им очень не хватало описания, что на чем, как располагались вот эти вот обгорелые фрагментики. Дело в том, что они смогли реконструировать и с большой долей вероятности предположить, что у тела были спущены тросы. Он, кстати, действительно потом это признал в какой-то очень странной форме. Вот она уже была мертвая, я специально, я их снял для того, чтобы просто посмотреть. Ну, окей, уже совсем уже в Институт сербского, да, в Кропоткинский переулок. Значит, похоже, было изнасилование или попытка изнасилования. Не знаю, каким образом, но прозвучало, что в приговор это изнасилование войдет. И вошло, видимо, опять же, еще несколько штук, еще несколько вещей. Дело в том, что за два года, за два с небольшим года, до описываемых событий, летом 64-го года, прямо на окраине Мариинска был обнаружен труп, тоже обгоревший. Тоже не сразу смогли опознать. Сначала думали на другую девушку, которая пропала как раз в эти дни, но выяснилось, жених пришел из армии, она просто на несколько дней сбежала. А потом они... Мать уже опознала ее в этой убитой девушке, а потом, опа, здравствуй, мама, это Ваня, мы решили пожениться. Андрей, дайте, пожалуйста, фотографию. Еще один портрет девушки. А, извините, это, сами понимаете, не девушка. Это к вопросу о том, что, значит, вот кресло союзного министра уже Рудова ждало в Москве. В кресло союзного министра еще в декабре 65 года сел вот этот человек, Мацкевич, опытный, работавший с Хрущевым, работавший с Брежневым, хорошо работавший, положительно работавший, уже бывший некоторое время министром сельского хозяйства. Потом во время Целины его бросили на целинную работу, он с ней отлично справился, его вернули в это кресло. Он просидит в нем до 73 года. Конечно, никуда он не собирался, и вообще такой номенклатурный скачок был абсолютно невозможен. Я думаю, что это местные какие-то, а может быть, журналистские байки. О чем могла идти речь, и чем наверняка Рудой хвалился, вполне возможно, что ему обещали перевод в Москву, в союзное министерство, каким-нибудь там тоже замначальника управления, это было бы повышение.
Куда-нибудь в аппарат. Да,
куда-нибудь в аппарат, а там дальше, ну, когда-нибудь,
да,
может
а
быть,
все публикации начинаются с того, что конечно. Все-таки целый министр вот спланировался.
Нет, нет, он даже региональным министром не был, он был заместителем регионального министра, а уж союзный нет, конечно. Андрей, дайте, пожалуйста, все-таки нам девушку. Вот такая вот девочка, значит, десятиклассница, пропала, она пошла на дополнительный урок французского, пропала, нашли мальчишки обгоревшее тело. И следующая фотография, юноша, значит, вот моя вторая гипотеза заключается в том, что милицейским прилетело за это дело. За день или за два до вот этого трагического события с ней ее молодой человек, с которым ее одноклассник, с которым она с первого класса дружила, в какой-то статье современной я прочитал, они встречались много лет. Если представил десятиклассника и десятиклассницу, которые встречались в современном смысле этого слова много лет. Они дружили, школьная любовь там и так далее, и так далее. И за пару дней до описываемых событий, значит, они поссорились. Она собиралась, они закончили школу вот это лето, они закончили 10 класс. И она собиралась ехать поступать в Томск, по-моему, или в Красноярск, может быть. А он оставался, и на этой почве «ты меня не любишь», ты меня, ну, в общем, как это обычно бывает. И он ей написал письмо: «Если ты меня бросишь, там, я не знаю, что я с собой сделаю или с тобой». Ну и вот похоже, что этого хватило для того, чтобы повесить на него это дело. Он получил 9 лет. Как это смогли сделать милицейские и прокурорские работники, неизвестно. Но ровно в этом же самое время, в середине 60-х годов, в ближайшем Подмосковье, в районе писательского поселка в Переделкино, разворачивается знаменитое дело мальчиков. Мы о нем делали передачу в свое время, оно подробнейшим образом описано адвокатом Диной Каминской в «Записках адвоката», где два старшеклассника были обвинены в том, что они изнасиловали и убили одноклассницу. И исключительно психологически, не тронув их пальцем, следователь, опытный, циничный карьерист, сумел вот этих двух нестабильных мальчишек, да, склонить к признанию, на котором, по сути, потом строилось все остальное. Если бы два адвоката не вцепились в своих подзащитных, то, скорее всего, ребята бы получили по десятке и поехали бы лес валить. Я не сумел, я очень старался найти информацию о том, так сказать, освободили. выстрелили вот этого самого молодого человека, Сергея Коновалова, обвиненного в убийстве своей девушки Лиды Мальковой. Думаю, что да, потому что, опять же, звучало, что на суде Рудому предъявили не только этот эпизод, но вот похожий эпизод 1964 года тоже, а также попытку изнасилования совсем маленькой девочки. Он двух девочек подобрал на машине тоже по дороге, одну сумел из машины выманить, а вторую изнасиловать все-таки не решился. Он делал попытки, но она очень кричала, он ее в конечном итоге отпустил. Поэтому для нее, можно сказать, окончилось, ну, не скажу легким, но все-таки испугом.
И какой идет. Все-таки был приговор?
Смертная казнь. Значит, последняя фотография сегодня. Это... Вот, чтобы вы понимали, когда с таким... Ну, во-первых, это дело сразу по первой инстанции рассматривал областной суд, но это понятно, тяжкое преступление, тут дело не в номенклатуре. Но выездное заседание суда, Кемеровского суда в Мариинске, проводил председатель Кемеровского областного суда Петр Осипович Бородько, вот он перед вами, по его колодке вы видите, фронтовик, он действительно прошел всю войну в противотанковой артиллерии, очень смелый человек. Под окнами суда, это описывали, значит, очевидцы событий, толпа стояла на полгорода, и люди были настроены очень агрессивно, они были уверены, что тот отделается легким испугом, когда прозвучал приговор расстрел, то город, что называется, выдохнул. Ну, а потом была, естественно, апелляция, но Верховный суд подтвердил решение, и Рудой был расстрелян.
Алексей Кузнецов, Никита Василенко, это была программа «Не так». Спасибо, что сегодня были с нами, и не забывайте отблагодарить нас лайком. Всего доброго, до новых встреч.
Всего хорошего.